По погоде в Москве сегодня днем облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь, температура 6-8 градусов, тепла пока что еще по области плюс 5-10, ветер западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду. Завтра днем облачно, с прояснениями, временами осадки, температура плюс 3-5, по области плюс 1-6, ветер северо-западный, тоже сильный, до 12-14 метров в секунду, а ночью временами осадки, температура плюс 3,5, по области плюс 1,6 градусов. Первый репортаж этого часа из Белоруссии. Минский городской исполнительный комитет вышлет организаторам европейского марша, назначенного на 14 октября, решение о его проведении почтой. Об этом уведомлен председатель оргкомитета акции Виктор Ивашкевич, заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт». А 9 октября в мэрии состоялась его встреча с руководством идеологического управления администрации города. Таким образом, разрешат ли оппозиции проводить марш, организаторы узнают в лучшем случае к середине сего дня, рассказывает Игорь Корней.
После получения ответа организаторы европейского марша намерены провести пресс-конференцию. Если, конечно, еще будем на свободе, уточняет Виктор Ивашкевич, председатель оргкомитета акции. Он напомнил, что один из заявителей марша, Евгений Афнагель, уже осужден на 10 суток административного ареста по привычной для оппозиционных политиков статье. Евгения Афнагеля арестовали практически сразу после консультации в горисполкоме. И это как раз продолжение демонстрации хаоса в головах людей, которые находятся у власти. Действует прежний приказ «душить». Однако нового, усиленного приказа «однозначно душить» еще нет. И в то же время нету приказа «не душить». И это признак того, что власти в сложившейся новой ситуации не имеют решения, что же им делать.
Не имеют решения, что им робить.
По словам организаторов мероприятия, главными целями европейского марша являются демонстрация европейского выбора белорусского общества и реализация 12 предложений Евросоюза по более тесному и эффективному сотрудничеству с Белоруссией. Первоначально оппозиция предлагала провести такой марш совместно с властями. Еще в начале сентября в администрацию президента было направлено коллективное обращение с предложениями организации диалога с целью нормализации отношений Белоруссии и Евросоюза. Однако полученный накануне из администрации ответ свидетельствует о принципиально иной позиции властей. В частности, указывается, что заявления о проведении массовых мероприятий рассматриваются местными распорядительными органами. В связи с этим обращение направлено для рассмотрения в Минский горисполком. Как говорит Виктор Ивашкевич, в итоге круг замкнулся. Минский горисполком до последнего свое решение озвучивать не будет, потому что, мол, не желает популяризировать оппозиционную акцию. Поэтому и ответ городских властей, и консолидированная оппозиция заявителей о том, как будет проходить европейский марш, будет озвучено сегодня в офисе партии «Белорусский народный фронт». Не найдя понимания в руководстве страны и столицы, организаторы намеченного на 14 октября европейского марша надеются на поддержку западных политиков. Председатель оргкомитета по подготовке акции Виктор Ивашкевич сообщил, что уже состоялась встреча политиков с послами стран Евросоюза, аккредитованными в Белоруссии. Посольство Словакии, которое представляет Белоруссии Евросоюз, в официальном пресс-релизе высказало озабоченность действиями властей накануне акции и заявило, что от возможности белорусских граждан реализовать свое право на свободу мирных собраний и митингов будут зависеть дальнейшие отношения с ЕС. Приглашение принять участие в европейском марше направлены более чем 40 депутатам Европарламента. В первую очередь организаторы хотели бы, чтобы на марше присутствовали депутаты, которые в своих рабочих группах отвечают за позицию своих стран по отношению к Белоруссии. Кроме того, приглашения на европейский марш направлены зарубежным партнерским организациям, в частности, представителям украинской оранжевой коалиции, блоку Юлии Тимошенко и нашей Украине народной самообороне. Также на марш планирует приехать депутат Госдумы России Владимир Рыжков. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
К теме сегодняшнего обсуждения. Дело в том, что с переходом на одногодичный срок службы в вооруженных силах России, конечно же, имеется в виду серьезно, уменьшится, как многие считают, случаи дедовщины. Такого же мнения придерживаются и в Министерстве обороны. Вместе с этим в России ожидают и снижение количества уклоняющихся от воинской службы молодых людей. Наш вопрос в этой связи, адресованный аудитории «Радио Свобода», звучит сегодня так. А как вы считаете, уважаемые слушатели, каким должен быть срок службы по призыву? И вообще, что изменит уменьшение срока службы по призыву? Вы можете присылать свои мнения и суждения по телефонам в Москве 96143, это пейджинговая связь, и 8-903-743-2801, это СМС-связь. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. Московское время пока что 7:12, и далее по регламенту у нас дайджест свежих российских газет, как я и объявлял в самом начале часа. Его сегодня готовит Лера Шабаева, коллега. Доброе утро.
Доброе утро. Начну с темы, которая обсуждается все последние дни достаточно широко, и даже очень широко, это инфляция. Вот сегодня независимая газета пишет о том, что резкий рост цен на продукты питания заставил чиновников искать виноватых в этом политически вредном накануне думских и президентских выборов явлении. Крайние были быстро найдены. Ими оказались не чиновники профильных министерств, провалившие аграрную политику, а торговые сети, чересчур задравшие цены. Первая полоса газеты «Коммерсант». Центральная публикация озаглавлена «Юг сдает стране взаймы». Правительство нашло способ поддержать крупнейшие российские банки. Как стало известно изданию, Министерство финансов готовит положение, позволяющее госкорпорациям размещать временно свободные средства на банковских депозитах. Речь идет минимум о 550 миллиардах рублей, которые будут выделены бюджетом на докапитализацию ВЭБа, фонда реформирования ЖКХ и Роснанотеха. Большая часть этих средств получена от продажи активов ЮКОСа. Газета «Коммерсант», первая полоса. Ну а независимая озаглавила центральную публикацию. А послезавтра нам не нужны будут конюхи. И речь в ней идет вот о чем. Буквально через неделю после объявления о решении возглавить список «Единой России» Владимир Путин пришел в родной для Сергея Миронова Совет Федерации. Чтобы обидно не было. Но с присутствующим сенаторами, членами Совета законодателей в лице глав региональных парламентов, среди которых были и члены «Справедливой России», президент предпочел говорить не о большой политике, а о профессиональном образовании. И можно было надеяться, что ткачихам, считавшим, что изменение Конституции – дело техники, в этом зале не найдется места. Подарив час лидеру «Справедливой России», дав инструкции лидерам региональных парламентов, президент с чувством выполненного долга отправился к Виктору Януковичу. Ну вот, подробно о переговорах между Россией и Украиной тоже пишут многие издания сегодня, но я подозреваю, что сейчас я не успею об этом рассказать, так что отсылаем наших слушателей
к следующему выпуску. Ну, им представится возможность узнать, да, тем, кто еще, конечно, не читал сегодняшние российские газеты, о том, что они пишут. До встречи, коллега, приблизительно через полчаса, а пока что московское время 7:45, и в продолжении утреннего эфира «Радио Свобода» заголовки некоторых последних событий.
«Радио Свобода» – новости.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Николя Саркози проведут сегодня в Кремле официальные переговоры. И в Москве сегодня, как ожидается, состоится, кроме того, третий раунд российско-американских консультаций по проблеме противоракетной обороны. Число заболевших острой кишечной инфекцией в Ставропольском крае превысило 700 человек, в основном это дети. В центре Багдада две женщины погибли после того, как сотрудники частного охранного агентства открыли огонь по их автомобилю. В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут. А в 10:07 сегодня на волнах «Радио Свобода» слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Тема его «Какие институты уничтожены в России?» Интервью с Андреем Ларионовым. Инициатива турецких интеллигентов «Диалог Евразия» и «Как поставлена служба психологической помощи детям в России». Ведущая радиожурнала Ирина Лагунина. А прямо сейчас на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. В Ньоне вчера состоялась жеребьевка группового этапа розыгрыша Кубка УЕФА. Как известно, в этом турнире продолжают участие три российских клуба. В группу А попал «Зенит», а соперники его голландский «АЗ», английский «Эвертон», немецкий «Нюрнберг» и греческий клуб «Ларисса». В группе «Б» выступит «Локомотив», и он сыграет с греческим «Панатинаикосом», с испанским «Атлетико», с датским «Копенгагеном» и шотландским «Абердином». Ну и «Спартак» попал в группу «Е», и его соперники – немецкий «Байер», чешская «Спарта» пражская, французская «Тулуза» и швейцарский «Цюрих». И быстренько назову составы остальных пяти групп. Группа «С» – «Вильяреал» – Испания, «Аек» – Греция, Италия, Фиорентина, «Млада» – Болеслав – Чехия и «Эльфсборг» – Швеция. Группа «Д» – «Базель» – Швейцария, «Гамбург» – Германия, «Рен» – Франция, «Динамо» – Хорватия, «Бран» – Норвегия. Группа «Ф» – «Бавария» – Германия, «Болтон» – Англия, «Брага» – Португалия, «Цервена» – Звезда – Сербия, «Арис» – Греция. Группа «Ж» – «Андерлехт» – Бельгия, «Тоттенхэм» – Англия, «Хитафи» – Испания, «Хапуэль» – Израиль, «Ольборг» – Дания. И группа «Аш» – «Бордо» – Франция, «Аустрия» – Астрия, «Галатасарай» – Турция, «Панионис» – Греция и «Хельсинборг» – Швеция. По три команды из каждой группы выйдут в 1/16 финала этого турнира. Кстати говоря, показ на... Право на показ всех домашних матчей российских клубов в этом турнире принадлежат телеканалу «Спорт». О трансляции гостевых встреч нужно будет договариваться с компаниями, которые владеют правами на показ игр соперников россиян. И об этом информирует сегодня газета «Советский спорт». Таким образом, зрители точно увидят матчи «Зенит-АЗ», «Зенит-Нюрнберг», «Локомотив-Атлетику», «Локомотив-Копенгаген», «Спартак-Байер» и «Спартак-Цюрих». О приобретении прав на показ матчей из Греции, Англии, Шотландии, Чехии и Франции нужно будет вести переговоры, которые «Спорт» якобы уже начал, как информирует, повторю, газета «РУ». Однако гостевые матчи российских клубов можно будет увидеть и на любом другом российском канале, который договорится с владельцем прав. Переходим к теннису. В Москве, как известно, проходит традиционный розыгрыш Кубка Кремля. И вот результаты матчей с участием представителей России. Начнем с девушек. Елена Веснина и Елена Дементьева продолжают участие. Веснина выиграла у Эммануэли Гальярди из Швейцарии в двух партиях, а Дементьева нанесла поражение в трех сетах Алисии Молик из Австралии. А две российские теннисистки завершили выступление. Ярослава Шведова потерпела поражение от Николь Вальдишевой из Чехии, а Мария Кириленко в трех уступила Агнешке Радванской из Польши. Ну и вот как сыграли российские теннисисты вчера. Теймураз Габашвили проиграл Радику Штепанику из Чехии в двух сетах. Николай Давыденко выиграл у Жо Вильфрида Цонга из Франции, да, в двух партиях. Игорь Куницын одержал победу над аргентинцем Диего Хартфилдом в трех сетах. Марат Сафин взял верх над своим соотечественником Денисом Мазуркевичем 7-6-7-5. Сафин после долгого перерыва вышел на корт. Как известно, он провел достаточно много времени в Гималаях. Ну и, наконец, Дмитрий Турсунов одержал победу над Михаилом, или, как его называет официальный сайт ATP, Мишей Зверевым из Германии со счетом 6-4, 3-6, 6-4. Ну и к этому часу сыгран один матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Торонто на своей площадке потерпел неожиданно крупное поражение от Каролины со счетом 1-7. Обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час. Продолжаем утренний эфир. Реакция министра культуры Александра Соколова на выставку «Соцарт. Политическое искусство из России» в Третьяковской галерее. Главная тема нашей постоянной рубрики «Политика онлайн».
Наш министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации не просто министр. Он доктор искусствоведения, специалист в области музыки 20 века.
Так начинает свой комментарий на сайте «Избранная» Ирина Драгунская. Ее текст называется «Парно и однографические работы» и имеет подзаголовок «Министр выступил в жанре соцарта». Речь идет о резкой и довольно странной для государства, называющего себя демократическим, реакции российского министра культуры культуры Александра Соколова на некоторые работы современных отечественных художников, предназначенные для участия в парижской выставке «Соцарт. Политическое искусство в России с 1972 года».
Назвав выставку «Соцарт. Политическое искусство России с 1972 года» порнографией, музыковед Александр Соколов сам выступил вполне в духе соцарта. Метод данного направления построен на самопародии, китче и нарочитой небрежности, а художник максимально отстранен от лирического героя. Так и министр культуры резко отстранился от 2007 года, эпохи свобод, постмодерна и нанотехнологий, и резко прислонился к эпохе спутника и заполярной кукурузы. То есть перенес нас с помощью своего мощного художественного жеста на полвека назад.
Ирина Драгунская имеет в виду знаменитую выходку Хрущева на выставке тогдашних современных художников, да и вообще отношение советского государства к искусству.
В то светлое время надежд и разочарований, когда высокое руководство решало, кто тут сексуальное меньшинство в сфере визуальных искусств. Это сейчас художники с ностальгией вспоминают возмущенные выступления Никиты Сергеевича, который, напомню, вовсе не был доктором искусствоведения, и посему масштабные хэппинги в его исполнении выглядели гораздо более аутентично. Консерваторию в товарищ Хрущев не заканчивал, зато к искусству был неравнодушен. А уж сколько обидных анекдотов родилось тогда.
Одним из главных объектов государственного гнева в области изящных искусств в последнее время стала художественная группа «Синие носы». Власти упорно пытаются сделать их работы невыездными, останавливают на таможнях, например. И сейчас одним из порнографических, по определению министра-музыковеда Соколова, произведений явно считается работа «Синих носов. Целующиеся милиционеры». Для сведения, милиционеры одеты в форму и целуются в зимнем русском лесу. Ирина Драгунская пишет.
Почему-то мне кажется, что специалист по музыке 20 века вполне отдает себе отчет в том, что неоднозначная картина не явится главным позором России в глазах мирового сообщества. Хотя бы потому, что мировое сообщество не так уж и сильно интересуется актуальным искусством. Цены на баррель волнуют означенное сообщество куда больше.
Впрочем, как считает автор статьи на сайте «Избранное», скандал пойдет на пользу почти всем его участникам. «Синим носам» он добавит славы, да и министра Соколова он уже поставил в ряд с выдающимися отечественными государственными деятелями последних 100 лет.
Теперь его фамилия может занять законное место рядом с такими яркими именами, как товарищ Фурцева, министр культуры СССР с 1960 по 1974 годы и товарищ Демичев, министр культуры СССР с 1974 по 1986 годы. Екатерина Алексеевна была трогательно безграмотна в вопросах искусства, но свято верила в возможности партийного руководства музыкантами и художниками. Она тоже боролась с порнографией, пытаясь запретить пьесу Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». Правда, драматургу удалось ее переубедить, и пьеса сразу пошла в 100 театрах одновременно.
Единственная по-настоящему пострадавшая сторона в этой ситуации – Третьяковская галерея, которая готовила злополучную выставку в Париже, говорит старший научный сотрудник Третьяковской галереи Сергей Епихин.
В самый последний момент, когда уже были подготовлены списки, господину Вилкову, заместителем председателя Росохранкультуры, были сделаны изъятия, скажем так. Он вычеркнул из списков работы группы ПГ, работы группы «Синие носы», изъята работа Марии Константиновны. В целом изъято несколько десятков работ. То есть потери мы понесли довольно существенные.
Сергей Епихин, сотрудник Третьяковки. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Беспокойство главы госнаркоконтроля Виктора Черкесова, трещиной в чекистском сообществе, высказанное в газете «Коммерсант», ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с писателем, обозревателем «Новой газеты» Юлией Латыниной. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Оправдана ли, по-вашему, тревога Виктора Черкесова, высказанная в его сегодняшней статье?
Ну, вы знаете, прежде всего, меня, конечно, я долго изучала этот постмодернистский манифест. Постмодернистский в том смысле, что до сути очень трудно добраться. Да, там своим текстом господин Черкесов, конечно, посрамил бы Хармса. Потому что ведь некоторая ирония заключается в том, что вот в течение 2 лет идет война между даже не ведомством Черкесова, а одним блоком силовиков, который, в частности, возглавляют и Черкесов, и Золотов, и Муров, это начальник ФСО, и другим блоком силовиков, который, прежде всего, возглавляет, как считается, Сечин и Патрушев. И, в общем-то, война идет за совершенно неудобопроизносимые вещи, типа, кто будет контролировать таможенные потоки, кто поставит своего начальника на таможню, кто будет расследовать какие убийства, совершенные, соответственно, силовиками, кто, наконец, будет влиять, иметь влияние на президента. И это абсолютно непечатные вещи, и поэтому они не обсуждаются в тексте. А в тексте обсуждается, ну, не совсем понятно что, типа призыва «давайте жить дружно». И вот эти вот люди, которые все это устраивают, один из этих людей объясняет нам, что они спасают Россию. Чем? Тем, что делят между собой таможню. И самое, конечно, комичное в этом тексте, это то, что, ну, есть золотая заповедь чекиста. Если тебе есть что сказать, молчи. Если нечего сказать, молчи тем более. Есть золотая заповедь путинского царедворца. Если что-то случилось, не надо бежать к публике, надо бежать к товарищу Путину в прихожую. А если человек оказывается со своими жалобами на глазах у публики, то такое ощущение, что его в прихожую больше не пускают. То есть это заведомая проигрышная вещь — обращаться к публике. Тем более, что сказать совершенно нечего.
Давайте послушаем мнение депутата Александра Лебедева, замглавы Думского комитета по делам СНГ. Он доволен тем, что тайное становится явным.
Мне вот такая открытость Черкесова нравится. То, что он говорит, что не надо это все там внутри себя копить, мы должны жить в открытом обществе. То, что он защищает своих сотрудников, тоже делает ему честь. А что же там на самом деле за всем этим стоит? Ну, в общем-то, из довольно сложного текста можно понять, что речь идет о каком-то недопустимом с точки зрения закона, чести, профессионального долга, соперничестве и борьбе между различными силовыми структурами. Это тоже очевидно. Я, как человек, который сам прослужил там не один год, должен сказать, что Черкесов в любом случае уже заслуживает, как офицер и сторонник открытого общества, поддержки. А все остальное, понятно, как будут развиваться события вокруг трех китов, оперативного сопровождения. Ну, в общем-то, из статьи все понятно.
Ну а теперь к теме сегодняшнего обсуждения. Она связана с переходом на одногодичный срок службы вооруженных сил России. Некоторые детали этого обстоятельства в нашем эфире буквально через несколько минут. А пока что ответ наших слушателей Майоровых на вопрос, каким, по вашему мнению, должен быть срок службы по призыву российской армии. Если армия должна обучать военному искусству, считают уважаемые слушатели Майоровы, то и год недостаточный срок, но это должна быть учеба и только учеба. Если же даже за месяц из призывника делают самоубийцу или калечат его, то призыв надо отменить вообще и жесточайше наказывать как дедов, так и офицеров. Продолжаем принимать, уважаемые слушатели, ваши сообщения. В 19 часов 7 минут сегодня в нашем эфире слушайте программу «Время гостей». Речь пойдет о предвыборной ситуации в России, росте цен на продукты питания, бюджете Петербурга и многом-многом другом. В беседе депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой и политолога Александра Балаяна. Ведущий программы Виктор Резунков, а повтор ее 11 октября в 4 утра. Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. В продолжении утреннего эфира краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, как ожидается, состоится третий раунд российско-американских консультаций по проблеме противоракетной обороны. Президент России и Франции Владимир Путин и Николя Саркози проведут сегодня в Кремле официальные переговоры. Ожидается, что в первую очередь будут обсуждаться позиции сторон по главным международным проблемам, а также отношения России и Евросоюза. В ингушском городе Малгобек в результате перестрелки убит один человек. Как сообщает сайт «Газета.ру» со ссылкой на городскую РУВД, вчера вечером в восточной части Малгобека милиционеры остановили для проверки автомобиль. Находившиеся в нем люди открыли огонь. Один из них был убит, остальные скрылись. Начальнику одного из департаментов Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генералу Александру Бульбову предъявлено обвинение в незаконном прослушивании телефонных разговоров. Ранее санкцию на его арест выдал Басманный суд Москвы. Число заболевших острой кишечной инфекцией в Ставропольском крае превысило 700. В основном это дети. Госпитализировано свыше 420 человек. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко подписали в Москве соглашение о погашении украинских долгов за российский газ. Задолженность, превышающая 2 миллиарда долларов, должна быть оплачена до 1 ноября. В Ашхабаде президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и член руководства Европейского союза Хавьер Салана обсудили возможность поставок туркменского газа в Европу через Каспийское море. В центре Багдада две женщины погибли после того, как сотрудники частного охранного агентства открыли огонь по их автомобилю. В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога. В Аргентине католический священник Кристиан фон Верних приговорен к пожизненному заключению за причастность к преступлениям, совершенным в годы военной диктатуры в стране.
Синоптики информируют. Сейчас в Москве плюс 6 градусов, облачно, ветер около 4 метров в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность 87%, днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь и повышение температуры лишь до 7 градусов. Итак, с переходом на одногодичный срок службы в вооруженных силах России серьезно уменьшится случай дедовщины. Такого мнения придерживаются в Министерстве обороны. Вместе с этим в России ожидают и снижение количества уклоняющихся от воинской службы молодых людей. Об этом вчера на брифинге говорил заместитель начальника генерального штаба генерал-полковник Василий Смирнов. В Комитете солдатских матерей все эти предположения опровергают. Победить дедовщину в армии за счет снижения срока службы не удастся, а уклонисты как были, так и останутся. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С 1 октября начался последний призыв в российскую армию, при котором военнослужащий должен будет прослужить в ней 1,5 года. До 31 декабря, последнего дня осеннего призыва, вооруженные силы намерены отправить на службу 132 350 призывников. К отправке команд осеннего призыва в Министерстве обороны уже готовы, заявил вчера заместитель начальника генштаба Василий Смирнов.
Отправки граждан на военную службу начнутся войска где-то числа с 10-го, с 12-го. Ноября. Все субъекты Российской Федерации, сборные пункты, готовы к отправке граждан на военную службу. Все граждане, подлежащие призыву, будут переодеваться в зимнюю форму одежду по зимнему плану, отправляться авиационным, железнодорожным транспортом и отдельными командами, как эшелонами, так и отдельными командами. Сегодня каждый призывник при отправке на военную службу знает, куда он поедет служить.
С 1 января 2008-го срок службы в вооруженных силах сокращается до 12 месяцев. По словам генерал-полковника Василия Смирнова, тот факт, что срок службы в армии снижается до 1 года, скажется и на дедовщине. По мнению заместителя начальника генштаба, случаев неуставных отношений в вооруженных силах станет меньше.
Мы сегодня проводим большую работу по освобождению солдат-сержантов от решения несвойственных задач. Многих соединений и воинских частях столовые работают уже под эгидой не военных, а коммерческих организаций. Мы выходим на схему, когда территории военных городков убирать тоже будут коммерческие организации. Солдат будет решать обязанности военной службы. Ну, конечно, караул, внутренний наряд, боевая подготовка. Вот те аспекты, чем будет заниматься солдат. Я думаю, что проблема сдвинется. И сдвинется хорошо в положительную сторону.
По словам председателя Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, переход на одногодичный срок службы в вооруженных силах никоим образом не скажется ни на дедовщине, ни на количестве уклонистов.
Насколько мы знаем, в войсках нет никаких специальных программ по обучению призывников военной специальности в какие-то укороченные сроки. Некоторые рода войск там сами что-то такое пытаются сделать для того, чтобы действительно это была военная служба. Но никаких централизованных программ в войсках нет, поэтому очень сомнительно, что уж так прямо сильно войска готовы к этому.
Говорила Валентина Мельникова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Суждение слушателей Радио Свобода по этой проблематике мы сейчас компилируем в прямом эфире. Чуть позже я, разумеется, всех ознакомлю с ними. А накануне на вопрос, каким, по вашему мнению, должен быть срок службы по призыву, отвечали жители Саранска. А с ними беседовал на улицах города наш корреспондент Игорь Телин.
Ну, года два минимум, я считаю. А что там за год, который вот хотят сделать, будет привыкать портянки на ноги накручивать, больше ничего не за год не научится ничему. какие же защитники?
2 года. За год не научится ничего. Бесполезно, да, будет все. Полгода учебки и 1,5 года службы. Вот тут как раз для российской армии это подходящее.
Я считаю, что год это вполне достаточно, учитывая, что сейчас перешли к обязательному всеобщему среднему образованию. То есть призывники будут достаточно грамотные в армии, только, ну, освоить специфику воинского дела.
Я искренне глубоко уверен, что армия у нас должна быть профессиональной, а для подготовки массового резерва нам нужно что-то вроде вот Национальной гвардии, или как у нас раньше была Зорница такая игра. А вот там должны служить все, но недолго. Это в пределах курса молодого бойца, 1,5 года.
Ой, ну мне кажется, года хватает. Сыновей жалко отправлять. Ну, там в армию, когда, например, 2 года служат, там и дедовщина, молодым ребятам очень сложно приходится. Многие здоровье теряют. И поэтому, мне кажется, года хватит для основы.
Я попал, допустим, в сержантскую школу. То есть после 6 месяцев мы полностью получили все знания. Но эти знания обязательно должны подкрепляться обязательно практикой. Хотя бы еще 1,5 года, чтобы люди умели это делать. Чтобы сколачиваемость была обязательно. Потому что в отделении, там, в базар, люди умели действовать. Хотя бы 1,5 года еще должно быть. Вот это обязательно. Вот тем паче, что сейчас откладывается очень много, попадает в армию, которые даже не получают среднего образования. Вот представьте себе, как их обучать. То есть получается здесь 1,5 года просто.
Я считаю, что года достаточно, если в армии будет порядок. Если не будет дедовщины, и молодые люди будут идти туда подготовленные, а не без образования, как некоторые идут. Если будет 10-летка или, значит, училище, то я считаю, что года хватит вполне.
Не меньше 1,5, не научатся, не успеют. Я служил 2 года, 1,5 года учебки, потом 2 года нас учили, а потом год уже пахали, как все. Вот. 1,5 года минимум. Год нет, не получается никак. Они ничему не научатся, это все фигня будет.
Лучше, конечно, год для ребят. Если только сказать, для страны мало численности будет, а вообще-то, конечно, год бы это так бы. Понадежнее для ребят было бы, и они бы охотнее шли служить, я думаю, так.
Вот что ответили на вопрос, каким, по вашему мнению, должен быть срок службы по призыву гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 7:39, и пришел черед для панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Глава Индийской организации космических исследований Мадхаван Наир выразил обеспокоенность тем, что компания Google предоставляет своим пользователям детальные спутниковые снимки крупных городов Индии. По словам Наира, это угрожает безопасности страны. О претензиях индийских чиновников рассказывает Александр Костинский.
Как утверждает индийский чиновник, на картах Google Earth мегаполисы Бангалор и Дели можно рассматривать с разрешением до 1 метра. Столь точные данные, собранные иностранными спутниками, не могут находиться в свободном доступе, считает он, поскольку это идет вразрез с интересами властей. «Мы не хотим ничего показывать», — говорит Наир. Он намерен в ближайшее время обсудить с руководством Google механизм, который позволил бы контролировать распространение данных со спутников, фотографирующих Индию. С аналогичными заявлениями ранее выступили Южная Корея и Таиланд. Но надо заметить, что многие крупнейшие города мира с разрешением 1 метр находятся на картах Google Earth.
Новости коротко. Международная группа ученых запустила вычислительную сеть из 40 тысяч персональных компьютеров в 45 странах мира в надежде найти вакцину против птичьего гриппа. Запущенная сеть должна будет определить, какое из 500 000 веществ, имеющихся в базе данных, способно остановить размножение вируса H5N1. Исследование решили начать вскоре после того, как китайские медики установили, что возбудитель птичьего гриппа может передаваться от беременной матери к плоду через плаценту. Компания Microsoft решила снять ограничения на загрузку через интернет браузера Internet Explorer 7. Теперь пользователям не нужно перед загрузкой установочного файла проходить проверку на подлинность их копии операционной системы Windows. Ранее все желающие скачать 7-ю версию браузера должны были сперва доказать, что не используют пиратский продукт. Немецкие ученые из института имени Фраунгофера разработали метод защиты передач мобильного телевидения, позволяющий предотвратить утечку материала в интернет перед выпуском передач в эфир. Они создали программу, которая добавляет в видеофайлы слой, выполняющий функцию водяного знака. В случае, если ролик будет найден в сети раньше, чем начнется его трансляция, специалистам телеканала не составит труда установить источник утечки. Это, по мнению специалистов, поможет остановить нелегальное распространение программ мобильного телевидения.
Панорамой высоких технологий Ольга Орлова и Александр Костинский. А в продолжении утреннего эфира репортаж из Испании. В Кордобе проходит конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по борьбе с так называемой исламофобией. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Двухдневная встреча, называемая «Конференцией по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией по отношению к мусульманам, живущим в Европе», которая проходит во Дворце Конгрессов Кордобы, является первой в своем роде, проводимой в рамках ОБСЕ. В ней принимают участие как страны Европы, так и мусульманские государства Африки и Азии. Ее инициатор и устроитель, Министерство иностранных дел Испании, объясняет необходимость проведения данной встречи тем, что в последнее время в Европе якобы усилилась дискриминация по отношению к выходцам из мусульманских стран. Это, по словам испанского министра Мигеля Анхеля Маратинеса, проявляется принайме на работу, попытках снять жилье и в учебных заведениях по отношению к детям иммигрантов. Министр Маратинес, который известен в Европе своими особыми симпатиями к мусульманскому миру, заявил: «Мы должны избежать риска появления нового вида расизма в Европе, который препятствует развитию человеческих отношений, нарушает права человека и ставит под угрозу нашу безопасность». Участникам конференции предложено обсудить причины, которые вызывают исламофобию, и выработать средства борьбы с ней, чтобы, по выражению министра Маратинеса, создать в Европе климат диалога и взаимоуважения. Между тем, уже в ходе подготовки конференции, в которой европейские страны представлены в основном чиновниками среднего звена из внешнеполитических ведомств, звучало мнение, что мусульмане не должны рассматриваться на форуме лишь в качестве жертв. Представители ряда европейских государств потребовали, чтобы в Кордове были рассмотрены такие явления, как исламский экстремизм и нетерпимость радикально настроенных мусульман по отношению к иным религиям и культурам. Представитель консервативной оппозиции в испанском парламенте Густаво де Аристеги заявил, что испанская правительственная инициатива нашла весьма слабый отклик в Европе, о чем свидетельствует низкий уровень делегаций, присланных в Кордову. Он напомнил, что сам термин «исламофобия» придумали радикальные исламисты, которые крайне преувеличивают антиисламские настроения в западном мире, что делается в частности для оправдания международного терроризма. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Без четверти 8 московское время. Далее на наших волнах новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня, как ожидается, состоится третий раунд российско-американских консультаций по проблеме противоракетной обороны. Число заболевших острой кишечной инфекцией в Ставропольском крае превысило 700 человек, в основном это дети. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко подписали в Москве соглашение о погашении украинских долгов за российский газ. В центре Багдада две женщины погибли после того, как сотрудники частного охранного агентства открыли огонь по их автомобилю. В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога. Слушайте полные выпуски новостей на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Вновь ко мне присоединилась в московской студии коллега Лера Шабаева, которая к этому моменту, наверное, успела просмотреть уже все свежие российские газеты. Приветствую еще раз вас, Лера.
Доброе утро, Дмитрий. Я сейчас продолжу тему, которую подняла в прошлом выпуске. Это визит Виктора Януковича в Россию. «Известия» пишут по этому поводу. Премьер-министр России и Украины вчера полностью исчерпали взаимные претензии друг к другу в части неурегулированной задолженности за газ. Причем Москва пошла навстречу Киеву и согласилась на бартер. Почти 1 200 000 000 долларов будет погашено газом из украинских хранилищ. Еще 929 000 000 долларов Россия обещали заплатить живыми деньгами. Таким образом, Виктор Янукович получил беспрецедентную поддержку накануне возможной смены украинского кабинета министров, пишут «Известия». Юлия Тимошенко, которая, как ожидается, сменит Виктора Януковича на посту главы правительства Украины, достанутся от него в наследство лишь кредиторские обязательства, отмечает газета «Коммерсант». «Газпром» получит в оплату всю прибыль НАК, «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго» за 2006-2007 годы и треть запасов газа в подземных хранилищах. Юлию Тимошенко лишили премьерской доли, так озаглавлена эта публикация. Ну, а «Время новостей», которое тоже обсуждает эту тему, на первой полосе в центральной публикации, пишет об этом так. «Москва готовится к газовой войне с Юлией Тимошенко». И «Издание» также пишет, что перспектива возвращения Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины заставила Москву перегруппировать силы на газовом направлении. «Газпром» получил стратегический рычаг воздействия на топливный баланс Украины и застраховал газ от возможных кавалерийских атак госпожи Тимошенко, направленных на ненавистного ей швейцарского трейдера. Ну и еще подробно обсуждает эту тему издание «Газета». Есть еще одна тема, которая сегодня нашла широкое отражение на страницах газет. Это противостояние спецслужб. Следственный комитет при прокуратуре России вчера предъявил официальное обвинение группе высокопоставленных сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, начальнику департамента оперативного обеспечения генерал-лейтенанту Александру Бульбову, старшему оперуполномоченному по особо важным делам майору Сергею Донченко и бывшему замначальнику управления собственной безопасности службы Юрию Гевалу. Они были задержаны сотрудниками ФСБ и Следственного комитета 1 октября этого года. «Москва чужим не верит», так озаглавлена центральная публикация в газете «Новые известия». Огромное количество, а именно 57% москвичей в той или иной мере не могут смириться с присутствием гастарбайтеров. А почти две трети опрошенных считают, что мигрантов нужно высылать и не пускать новых. Таковы результаты исследования социологов из Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая. Одна из главных причин агрессии россиян в отношении приезжих – представление о том, что они являются основным источником преступности в стране. Однако, как выяснили «Новые известия», приезжие в России скорее оказываются жертвами преступлений, чем бандитами. Ну и еще вот какой момент. Сообщают газеты о том, что в Москву прибыл с официальным визитом президент Франции Николя Саркози. Это его первый визит в Россию. Ну и уже вчера в Новоогарёво состоялась встреча президентов России и Франции.
Благодарю вас, Валерий. Валерия Шабаева с весьма практического свойства публикациями сегодняшних российских газет. Я и наши слушатели ждем вас, коллега, примерно через полчаса. Ну а следующие 3 минуты нашего эфира посвящены не менее актуальной экономической информации.
Чистый приток капитала в экономику России в 2007 году составит 56 миллиардов долларов, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В середине года Центральный банк предполагал, что приток капитала окажется не менее 70 миллиардов долларов. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев – ОСАГО. Документ, в частности, вводит систему прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП может обращаться за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника аварии, как сейчас. Кроме того, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке самих водителей, не превышает 25 тысяч рублей. По текущему курсу это примерно $1000. Законопроект вводит также предельный размер страхового возмещения пострадавшим – не более 160 тысяч рублей на одного человека. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Общий объем экспорта из России в январе-августе увеличился примерно на 10% по сравнению с показателем 8 месяцев 2006 года до $216 миллиардов, сообщает Федеральная служба статистики. Объем импорта составил $120 миллиардов. Это на 48% больше, чем годом ранее. Объем продаж в России легковых автомобилей зарубежных марок в январе-сентябре 2007 года увеличился на 63% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составил 1 миллион 137 тысяч. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано в целом автомобилей марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors – 132 тысячи. За ними следуют модели или американской компании Ford Motor – 120 тысяч, и японской Toyota – 110 тысяч автомобилей.
Дополню экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Синицкого информацией Центробанка России. Официальный курс российского рубля сегодня, 10 октября, 25 рублей 6 копеек за 1 доллар США. За евро дают 35 рублей 18 копеек. Московское время 7 часов 52 минуты. В завершении этого часа программы «Время свободы» наша постоянная рубрика «История Запада и Востока». Репортаж из Словакии. Сегодня предлагаем вашему вниманию о том, насколько изменился имидж россиян за последнее десятилетие в этой стране, рассказывает наш корреспондент Инна Земляная.
По общему признанию, еще 10-15 лет назад подавляющее большинство словаков воспринимало всех приезжих россиян только как гангстеров и мошенников. Как считают словацкие социологи, этому бандитскому имиджу способствовала особая ситуация в Словакии тех лет. Молодая независимая республика только строила рыночную экономику, и 90-е годы прошлого века в Словакии, как и во всех соседних странах бывшего социалистического лагеря, стали эпохой расцвета организованной преступности. Неподготовленность полиции, таможни, пограничных переходов, пробелы в словацком законодательстве, отмена визового режима со странами бывшего Советского Союза привели к тому, что в стране резко возросло влияние преступных кланов, костяк которых составляли иностранцы. Вот выдержка из отчета словацкой информационной службы того времени.
Организованную преступность Словакии можно считать составной частью международных преступных группировок, в первую очередь российского, албанского и итальянского происхождения. Действия мафии в основном касаются экономической сферы, причем сложно различить, что делается законным, а что незаконным путем. Особенный интерес у преступных структур Словакии вызывает сфера государственных тендеров, на которых решается судьба государственного имущества.
Словацкие масс-медиа считали своим долгом публиковать статьи о вездесущности русской мафии. Этой информации было так много, что она перестала адекватно отражать действительность. Дошло до того, что всех говорящих по-русски людей словаки автоматически начали причислять к мафиози. По мнению аналитика из Словацкого общества исследования вопросов заграничной политики Александра Дулебы, в те годы национальный образ россиян был сильно политизирован и искажен. В то время отношения с Россией были предметом политических споров в стране. Скрытые от общественности переговоры по урегулированию взаимных долгов, коррупция, организованная преступность, влияние представителей российской теневой экономики в Европе. В средствах массовой информации говорилось и о влиянии российских мафиозных структур на политическую ситуацию в Словакии. Одним словом, везде была политика.
Образ был сполитизован.
Подготовка к вступлению Словакии в НАТО и Европейский Союз и связанная с этим необходимость введения визового режима с Россией, по мнению эксперта, также повлияли на отрицательный имидж российских граждан. Тогда не без влияния представителей нового словацкого правительства под руководством Микулаша Дзуринды этот отрицательный образ был растиражирован. «Нам необходим визовый режим, потому что россияне – это угроза для нашего общества». Власти часто приводили такой аргумент, чтобы оправдать политические шаги, необходимые для выполнения условий отношений с Евросоюзом. Сейчас ситуация меняется. Продолжает Александр Дулеба. После вступления Словакии в НАТО и Евросоюз отношения с Россией перестали иметь такое внутриполитическое значение, как раньше. Сегодня и представление о россиянах другое. Многие словаки, например, знают и ценят российскую культуру. Россия для нас интересна и как большой торговый рынок. Правда, мы знаем, что в России бизнес связан со многими проблемами и риском, но главное, что в прошлое уходит образ русского бандита. Выдержка из прошлогоднего отчета Управления полиции Словакии о криминальной ситуации в стране.
Наблюдается тенденция сокращения числа уголовных преступлений. Правда, увеличилось количество ограблений банков и почтантов, а также случаев нападений по мотивам расовой ненависти. Ситуация с организованной преступностью по сравнению с 2005 годом не изменилась. Кроме словацких группировок, на территории страны действуют организованные преступные группы из Албании и Украины. Их деятельность в основном связана с нелегальной перевозкой товаров из-за границы.
Сейчас одной из главных проблем стала необходимость укрепления государственной границы Словакии с Украиной. Это связано с подготовкой Словакии к вступлению в зону Шенгенского соглашения в январе 2008 года вместе с Чехией, Венгрией и Польшей. В результате недавнего опроса общественного мнения выяснилось, что 27% респондентов в Словакии в первую очередь беспокоит перспектива роста преступности. В списке проблем, которые Словакии, по мнению опрошенных, необходимо решать в первую очередь, снижение уровня преступности занимает третье место. Однако сегодня понятие «криминал» и «россиянин» словаки уже не связывают воедино. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
И вновь к интерактивной части. Слушатели Радио Свобода продолжают реагировать на переход срока службы в вооруженных силах России на одногодичный срок. Вопрос, повторю, таков сегодня. Каким, по вашему мнению, должен быть срок службы по призыву? Борис Павлович считает, что призыва быть вообще не должно. Призыв нужен не для защиты России, а для коррумпированных генералов. Служить надо до звания сержанта, таково мнение Сергея Митрофанова. В стране победившего капитализма и 12 месяцев службы в армии много. Вот 2 месяца, считает Александр, это самое то. Первый месяц новобранцы духи, а второй они уже деды. Вот только что прям совершенно поступило еще одно сообщение от слушательницы Лидии. С одной стороны, власть с помпой борется с размещением ПРО вдоль границ России, а с другой, 23 мая большинство единороссов приняло закон о свободном перемещении войск НАТО по России, что делает бессмысленным содержание в России армии. А нет армии, не будет и дедовщины. Ждем ваших сообщений, уважаемые слушатели.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они протестуют против точной застройки в своем дворе.
Спектакль начался в 12, а закончился в 22 часа.
Я выступаю за то, чтобы консультации на межпартийном уровне носили конструктивный...
Мы планируем, начиная с будущей весны, сократить численность наших военнослужащих на юге Ирака до 2,5...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9700.